Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В день 57-й годовщины со дня смерти вождя всех времен и народов, генералиссимуса Иосифа Сталина, мы будем говорить о корнях русской революции в современной жизни России. С нами по телефону политзаключенный сталинского и брежневского времени правозащитник Виктор Красин, автор статьи «Русская революция», опубликованной недавно в ежедневном журнале. Я напомню нашим слушателям, что Виктор Александрович Красин еще в 49-м году, когда он был студентом психологического отделения философского факультета МГУ, был арестован и решением особого совещания за критику марксизма-ленинизма с идеалистических позиций был приговорен к 8 годам лагерей, а потом получил еще 10. И ждем мы профессора, директора историко-архивного института РГГУ Александра Безбородова, автора работ по истории диссидентского движения в СССР. У нас есть телефон для смс-сообщений с вашими вопросами. Номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». И телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и для начала зададим слушателям простой вопрос. Как вы считаете, Сталин с нами? Ну, а Виктору Красину я задам другой вопрос. Где вы были 5 марта 1953 года? Добрый вечер.
5 марта 1953 года я был на Колыме, на лагпункте, который назывался Д-2. Это был большой лагпункт, там было 3000 политзаключенных. Мы строили угольную электростанцию. Там рядом были залежи угля на Аркогале. И вот, значит, строили большую электростанцию. Она в это время еще не была готова. Я работал токарем в цеху «Восток Электромонтаж». И в этот день я обратил внимание, что войняшки, которые с нами работали, это были слесаря, сварщики там и так далее, молодежь в основном приехавшая по договорам с материка за длинным рублем, они получали там громадные деньги, все пропивали, конечно, в получку, не выходили дня по 3-4 на работу, но в этот день они были. А я с одним из них был в приятельских отношениях, его звали Семен Щутинский, он сам, значит, отсидел 10 лет 58-ю статью, но сейчас уже был вольным, ссыльным, с Колымы никого не выпускали, бывших зэков. Я с ним дружил, и он иногда мне подбрасывал чего-нибудь там, пару пачек махорки. Вот, я обратил внимание, что он ходит с потерянным лицом совершенно, но у него из кармана торчит газета. Я подбежал к нему, выхватил эту газету. Они, естественно, ничего не рассказывали, категорически запретили сообщать нам об этом событии. Раскрыл ее и увидел в траурной рамке портрет Сталина. Я помчался по цеху и заорал: «Тиран подох!». В это время это было уже не так страшно. Так сказать, вообще за антисоветские разговоры в зоне можно было получить срок. Но такое экстренное событие, я не сдержался и, кроме того, как бы не очень даже и боялся. Ну, зэки все, конечно, меня обступили. Этот Семен Щутинский, на нем лица, он бегал за мной и кричал: «Витя, отдай газету! Витя, отдай газету!». Он-то как раз боялся, что его прищучат за это дело. А я газету ему так и не отдал. Вот, ну и, значит, эта новость распространилась сначала у нас по цеху, а потом по всей промзоне. Это была громадная промзона с множеством цехов. Значит, 3000 зэков туда примерно пару тысяч выгоняли каждый день. Ну и стало известно. Вот. Ну и, значит, я в конце смены сказал: «Семен, все что угодно, бутылку спирта». А на Колыме, это очень далеко от Магадана, 750 километров, недалеко от Аймекона, там температуры зимние 50 и ниже. И водку не привозили, только спирт, потому что водка замерзала. Вот, и он принес. Я с этой бутылкой ухитрился пройти в зону. Нас шмонали не очень тщательно, когда запускали в этот день. Они все были страшно растеряны. Вообще растерянность этих первых дней была удивительная. А я помню, я выходил на Жилгород пару раз. Там был по дороге клуб МВД. И на нем были портреты членов Политбюро. И через день или два сняли всех. Потом они не знали, что делать. Потом повесили одного Ленина вместо членов Политбюро. Вот. Стали совершенно иначе с нами разговаривать надзиратели. Ну, ребята, мы, конечно, мы понимаем, многие из вас сидят ни за что, там и так далее, и так далее. Очень быстро после этого сняли номера, мы с номерами ходили, как в немецких лагерях, на шапке, на спине и на колене. У меня был номер Е2-473. Вот, надзиратели пытались разговаривать с нами по номерам, номер такой-то подойди, но не получалось. Это не для русской натуры, так сказать. Немцы, конечно, выдерживали этот стандарт, а русские надзиратели все-таки обычно переходили по... Эй, ты! Ну и мат идет, ну-ка подойди сюда. А так с нами разговаривали. Сейчас они стали разговаривать совершенно иначе. Вот, волейбол разрешили, значит, сетку натянули, да, повесили репродуктор, которого раньше никогда не было, музыка появилась, объявления всякие, там, радио и так далее. Ну, в общем, заметно изменился, да, сняли замки, нас ведь на ночь запирали в бараках, это спецлагерь. Вот, сняли замки, сняли решетки на бараках с окон. Кино стали привозить с поселка.
То есть либерализация пошла полным ходом?
Да, пошла либерализация. Первая волна либерализации еще до 20-го съезда. Вот, связанная просто со смертью нашего обожаемого тирана.
Скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, а вот ведь были же, наверное, в лагерях и люди ортодоксального, да, как мышления, сохранившие веру в истинный коммунизм или в социализм. Они-то переживали или нет?
Вы знаете, я не знаю, переживали ли они. Их было очень немного. В нашей зоне на 3000 человек, может быть, можно было найти, я не знаю, там, 5-10 ортодоксов. Но мы с ними не общались. У нас была своя студенческая антисоветская кампания. Вот. Мы доверяли друг другу и не боялись. И Сталина кляли на все корки. И вообще вели совершенно контрреволюционные разговоры, зная, что нас никто не послушает и не продаст. Вот. И с такой публикой мы просто не общались. Но такого ортодокса я встретил потом на воле, выйдя уже в Москве. Это был польский коммунист, один из организаторов польского комсомола. Он отсидел чуть не 20 лет, потому что он приехал в СССР тоже в числе тех, кто приезжали сюда строить социализм, и попал в лагеря довольно рано. Вот, он сохранял совершенно чистую веру в коммунистические идеалы. И для всех, для всей этой публики, которую потом встречал и других, для них была очень простая схема. Сталин все погубил. Все было правильно. Ленин, настоящий марксизм, ленинизм, строился социализм, и Сталин все сломал, все погубил, уничтожил настоящую партию, заменил ее партии манекенов, так сказать. Вот это была их точка зрения. Они очень твердо ее придерживались. Ее придерживался, между прочим, даже Евгений Семенович Гинзбург. Я недавно читал мемуары. Вы знаете, в Сахаровском центре они собрали уже более 1500 воспоминаний политзаключенных. Они все вывешены, их можно читать. Вот я занимаюсь Колымой своей. И читал недавно мемуары, в которых описывается Женя Гинзбург там, на Колыме. Вот. И оба автора, во-первых, Шаламов, и потом второй автор, который был врачом, а Женя попала к ним, ее взяли в качестве медсестры, она там пробыла что-то год в больнице. И они говорили, что она была совершенно ортодоксальная коммунистка, там, по крайней мере, на Колыме. Но если вы помните ее замечательные воспоминания о лагерях, «Крутой маршрут», это вообще лучшая книга о лагерях, в смысле воспоминаний. Вот, она начинается со слов, что вот теперь после 20-го съезда, когда, так сказать, партия разоблачила Сталина и так далее, и тогда мы всегда думали, что это у нее написано для того, чтобы в надежде, что книгу опубликуют. Но судя по тому, что они вспоминают на Колыме, очень похоже, что она даже по выходе, когда писала книгу, еще не утеряла веру в коммунистические идеалы.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире политзаключенный сталинского и брежневского времени правозащитник Виктор Красин и с нами профессор-директор историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов. И я хотел бы к Александру Борисовичу Безбородову обратиться. Знаете, сегодня вот как раз в день годовщины смерти Сталина открываю газету «Комсомольская правда» и заголовок: «Сталин не умер на ближней даче, его убили в Кремле». И очередная вот такая версия. С другой стороны, у меня есть такое ощущение, что некоторые современные писатели на сталинскую тему, они как бы надеются доказать, может быть, народу, может быть, еще кому-то, что все-таки было какое-то вот такое сопротивление, что кто-то хотел устроить заговор, как фильм про Тухачевского. Вот что-то такое. Что вы, как историк, скажете вот об этом? Действительно, желающие свергнуть, убить и так далее Сталина не мифические, а реальные. Много ли их было?
Это действительно интересная тема, которая волнует и современников наших сегодня очень. Да, лучше бы, конечно, по этим проблемам обращаться к историкам, и российским, и может быть, историкам всеобщей истории, историкам коммунистической партии Советского Союза, ну, новой генерации, конечно, не советской эпохи. Сталин шел к власти в ходе ожесточеннейшей борьбы и одержал победу в результате этой борьбы. Эта борьба была тяжелейшей для него, очень тяжелой для страны, с огромными осколками снарядными, фигурально выражаясь, для мирового сообщества. И я не очень-то представляю себе, как, пройдя вот такую борьбу, выжигая окрест и доставая даже, как он, негодяев и отступников в Мехико и далее, и выше, как говорится, могло что-то зреть, собственно, в Кремле. Да, среди военных было недовольство, но кем, это же надо очень хорошо понимать. Они собирались и обсуждали, где-то, может быть, не всегда даже на полянках в лесу, а может быть, даже и в служебных кабинетах, но кого? И они этого, кого они обсуждали, допустим, товарища Ворошилова, они его от товарища Сталина отделяли очень серьезно. Что касается периодически появляющихся материалов о том, что Сталин умер не сам, был умертвлен в Кремле и так далее. Ну, в Кремль в это время, если поглобальнее брать и переводя это не на очень серьезный лад, много разных негативных материалов и негативной информации стекалось. Не лучшие времена это были для позднего сталинизма и для Советского Союза тоже. Конечно, на здоровье вождя это отражалось. Но удар был удар, это был удар, потеря его здоровья. Ну, а что, как известно, его соратники не спешили ему помочь, так это же ведь тоже понятно. Я думаю, что такой жуткий страх их сковывал, и настолько была на этот раз близка идея и мысль об освобождении от этого страшного страха, что они, страшного вот этого вот избавления, что они могли и повременить здесь, и, видимо, что они, собственно, и сделали. С этой точки зрения, что не торопились вождю на помощь и так далее, но это тоже установленный документальный факт. Поэтому я думаю, что такая пресса, как «Комсомольская», средства массовой информации, как «Комсомольская правда», должны привлекать, вот они такими формами привлекают интерес читателя, ну, а мы должны вот в том числе и таким образом, при помощи эфира, объяснять нашу точку зрения, и там, где нет мифов, уже исторически доказано это, ну, не плодить хотя бы новые.
Я обращусь к Виктору Красину. Скажите, вы в лагерях встречались с настоящими террористами, заговорщиками против сталинского режима?
Нет, конечно. Это фикция совершенно. Дело в том, что ГБ охотился за тенями. Ведь настоящих врагов советской власти, по крайней мере до войны, которые боролись бы с нею, среди тех, кто попадал по 58-й статье, не было. Были крестьянские восстания в ответ на продразверстку. Вот, было сопротивление в народе, было сопротивление коллективизации, даже убивали коллективизаторов, это известно тоже документально. Но в интеллигенции этого не было. Старая интеллигенция молчала, потому что ее, во-первых, большую часть уже вырезали к тому времени. Сначала ссылки, потом лагеря и так далее, и так далее. А оставшиеся, кто уцелел, зная, что может быть за неосторожное слово, они все молчали. Новая интеллигенция, советская, ту, которую Сталин назвал прослойкой, вот, а они были все советские люди совершенно, они верили в коммунизм, они строили социализм, таким был мой отец, например, который был арестован в 37-м году и расстрелян на Колыме, когда шла чистка страшная в лагерях по инициативе Сталина, значит, затевались дела, что якобы все бывшие троцкисты и зиновьевцы и прочие, они проводят в лагерях снова контрреволюционную работу, и шли массовые расстрелы. Вот в такие расстрелы в 38-м году попал и мой отец. Матери удалось в конце концов получить справку из Магадана, в которой в графе «Причина смерти» круглым женским почерком было написано «расстрел», прямо так. Вот эта справка есть у меня. Вот, но что касается после войны, то да, конечно, это были пособники немцев, не просто солдаты, которые соглашались воевать в немецкой армии, их они тоже, конечно, сидели, но те, кто работали полицаями, карателями в лагерях, участвовали в уничтожении людей в душегубках и так далее. У нас на ДО-2, о котором я уже рассказывал, такого одного разоблачили. Он был украинец. Его убили ребята, в конце концов, камнями в котловане. Но он кричал: «Хлопцы, что же я ничего не робив, тільки дверці у душегубці зачиняв». Вот, это стало крылатой фразой. Вот этих людей, эти люди были, их было в процентном отношении очень немного. Я освободился довольно рано, в конце 54-го года. Наши родители все атаковали Кузнецкий мост 24, и наше дело было пересмотрено. Нас привезли в Москву на пересмотр, довольно быстро выпустили. Меня дольше других, потому что у меня было второе дело за побег. Я сидел и дрожал. У меня за побег было 10 лет. Я думал, что если его не пересмотрят, то меня вернут в лагеря. У меня оставалось еще 3-4 года сидеть тогда. Вот. Но, слава богу, через какое-то время пришел прокурор и заявил, что ваше дело второе переквалифицировано на прямую статью о побеге. Она была всего до 3 лет. И вы завтра пойдете на волю. Вот. Так вот, полицаи и каратели. Я освободился в конце 54-го. А массовый выпуск политзаключенных, как вы знаете, был летом 56-го, когда Хрущев согласился и распорядился послать по лагерям комиссии, которые пересматривали дела политзаключенных, выпускали массово, совершенно. Сидела комиссия, 3-4-5 человек, запускали зэков, на каждое дело уходило, там, не знаю, 5-10 минут, и затем вывешивались списки. Так вот, приехал мой приятель, который освободился в 56-м, и сказал, что у нас на ДО-2 из 3000 осталось 150 человек, признанных виновными. Вот эти каратели, полицаи, душегубщики и так далее, и так далее. Это 5%. Это 5%, которые после войны. А до войны, если брать интеллигенцию и 58-ю статью, там просто не было виноватых. Ну, может, я не знаю, может быть, там какой-нибудь десятые доли процента, и то не совсем ясно, за что. Но
имеется в виду виноватых перед советской властью, то есть те, кто сопротивлялся советской власти, хотя, в общем, наверное, это дело было вполне законное. Я попрошу сейчас вопросик дать от слушателей. Я вижу, что есть звонки. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я хотел бы немножко ответить на вопрос о «Сталин с нами». Да, Сталин действительно у многих у нас в головах, и некоторые видят даже панацею в лице вождя, значит, от нынешних сегодняшних бед. Но надо иметь в виду, что он создал систему, благодаря которой, в общем-то, страна под названием Советский Союз приказала долго жить. И это нужно иметь в виду и нашим нынешним руководителям, которые, значит, создали так называемую вертикаль власти, построили Думу, Совет Федерации, губернаторов, и дальше, по большому счету, напрягаться сильно-то не хотят. Значит, отдельно взятые Иванов, Петров, Сидоров и другие не могут повлиять на различного рода нерадивцев и бракоделов. Митинги запрещены, значит, обращение в суд стоит очень дорого. И вот эти инновации и так далее.
И вопрос,
к чему приведет та ситуация, в которой сейчас находится наше Отечество.
Времени только мало, но я до новостей, до минутки, я Александру Безбородову это адресую. Вы видите параллели между сегодняшним временем и сталинским?
Я не вижу параллели. Я хотел бы сказать, что современную ситуацию, в том числе с вертикалью власти, с вот критикой нашего коллеги, отдельных моментов нашей политической жизни и системы, надо рассматривать в динамике исторически. Это реакция определенная на 90-е годы. Это ясно. Это поддерживается значительной частью населения. Безусловно, сейчас, модернизируя политическую систему, я думаю, что многие в руководстве правильно видят эту линию. Другой вопрос, что на демократизацию, или, во всяком случае, на ненасильственную модернизацию. Другой вопрос, что многие процессы, на мой взгляд, конечно же, в нашем обществе, государстве и политической системе должны протекать с точки зрения демократизации и построения гражданского общества гораздо быстрее. В этом я с нашим слушателем соглашусь.
Ну, то есть, подзадержались все-таки.
Безусловно.
Медленно.
Задерживаемся, тормозим.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас сегодня эфир в историческую дату, 57-я, хоть и не круглая, но приятная годовщина со дня смерти Иосифа Сталина. С нами в эфире Виктор Красин. Я с удовольствием еще раз разрекламирую его статью «Русская революция» в ежедневном журнале в интернете. И профессор Александр Безбородов, директор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 5 марта в 22 часа у нас в эфире будет радиожурнал «Время и мир». Ведет Ирина Лагунина, госсекретарь США, о том, что должна включать в себя новая стратегическая концепция НАТО, каким останется в памяти политик Владислав Ардзин. Повтор в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Россия и Украина договорились развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Виктора Януковича по итогам переговоров в Москве. Янукович, в частности, пообещал, что в ближайшем будущем на Украине будут приняты законы о защите прав русскоязычного населения. Суд в Башкирии вынес приговор трем сотрудникам правоохранительных органов, причастным к так называемым милицейским зачисткам в городе Благовещенске в 2004 году. Они приговорены к условным срокам заключения от 3 до 5 лет. Спикер Госдумы России призвал столичного мэра не устанавливать в Москве плакаты с изображением Иосифа Сталина к 65-летию Победы. Начальник УВД по Новороссийску Владимир Черносетов подал иск о защите чести и достоинства к правозащитнику Вадиму Коростылеву, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с публичной критикой руководства УВД Новороссийска. 8 человек погибли, не менее 30 получили ранения по уточненным данным сегодня в результате нападения смертника на северо-западе Пакистана. Смертник привел в действие взрывное устройство у двух автобусов с шиитскими паломниками. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун ответил сегодня на вопросы независимой комиссии, расследующей обстоятельства вступления страны в войну в Ираке в 2003 году. Браун заявил, что принятое тогда решение было правильным. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу призвал администрацию президента США Барака Обамы заблокировать одобренную одним из комитетов Конгресса резолюцию о признании геноцидом массовых убийств армян в годы Первой мировой войны.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. С нами по телефону Виктор Красин, правозащитник и политзаключенный сталинских и брежневских времен. И профессор Александр Безбородов, директор историко-архивного института РГГУ. Продолжаем разговор о сталинизме и современности. Ну что ж, вот яркая дискуссия разворачивается сейчас прямо на наших глазах. К 65-летию победы московские власти хотели разместить стенды, рассказывающие о роли Сталина в Великой Отечественной войне, и глава комитета рекламы московского правительства господин Макаров, только что вышедший из тюрьмы под поручительство, он обвинялся в коррупции, заявил: мы будем ставить портреты Сталина, сказал, что искажение роли Сталина такое же преступление, как возвеличивание Сталина. Опять же, Юрий Лужков сказал, что московские власти сдержат обещание перед ветеранами установить к Дню Победы такие стенды. Мемориал заявил, что тогда он будет выставлять контрстенды, так сказать, с информацией о том, каковы были преступления сталинского режима. Ну и вот сейчас Борис Грызлов, лидер Единой России, Думской Единой России, тоже высказался против инициативы Юрия Лужкова. Я хочу обратиться к Виктору Красину. Как вы видите эту дискуссию, как вы ее воспринимаете сейчас?
Вы знаете, я особенно дискуссии даже не вижу. Я вижу, что реабилитация Сталина набирает темпы. Совершенно заметно и очевидно. Вот вопрос, кому и для чего это нужно. Я думаю, что реабилитация Сталина – это инициатива Путина, который де-факто является, конечно, главой нашего государства, хотя формально им является Медведев. Вот, и смысл реабилитации Сталина, я думаю, состоит в том, чтобы, когда Сталин будет окончательно реабилитирован и будет снова признан официально создателем великого государства, великим строителем великой России, будет проведена новая вертикаль прямо от Путина к Сталину. Он станет его преемником, он станет продолжателем его дела. Легитимность Путина на этом значительно усилится, потому что она сейчас начинает довольно сильно выветриваться в связи с неудачами экономическими, в связи с нарастанием протестной активности. Я думаю, что это как раз и является причиной ускорения процесса реабилитации Сталина, и кончится это тем, что Путин станет его преемником.
Виктор Александрович, но как тогда это объяснить, что представители той же «Единой России» сейчас говорят о том, что Лужков должен пересмотреть свои решения? Вот Грызлов, на мой взгляд, не слишком самостоятельная фигура, и он требует, чтобы портретов не было, что оценка Сталина, вот он говорит, не может быть положительной, что Сталин виновник гибели миллионов людей, ни о какой пропорциональности вклада Сталина по сравнению с вкладом в победу всего народа говорить нельзя. То есть здесь есть некое противоречие между тем, что вы говорите, и тем, что говорят представители правящей партии.
Вы знаете, я этого противоречия не вижу. Дело в том, что очень удачно был найден термин «имитационная демократия». В нынешней России создан этот феномен имитационной демократии. Поэтому оставлено вот это окошко информационное, которое состоит из интернета, радиостанций, таких как «Радио Свобода» или «Эхо» и так далее. вот достаточно большая интеллектуальная свобода. В России, особенно в Москве, происходят десятки симпозиумов, съездов, коллоквиумов на любые темы. Вот. Создается впечатление, что в России действительно демократия не уничтожена. Это, с моей точки зрения, это нужно Кремлю главным образом для взаимоотношений с Западом. Россия сейчас увязана в мировую экономику, в мировую политику и так далее. Кремлю Запад нужен не только как рынок сбыта, но и как кредитор. Вы возьмите, например, такой феномен, как прогресс экономический первых 7-8 лет при Путине. Ведь он финансировался не за счет нефти. Нефть уходила, доходы от нефти уходили на другие цели. Во-первых, тем, кто крутит это нефтяное колесо, во-вторых, на субсидии низкооплачиваем свое население, что позволяло сохранить значительную часть электората. И, наконец, на резервы, которые очень пригодились, когда наступили тяжелые времена. А экономический бум финансировался главным образом за счет кредитов западных банков, которые давали под значительный процент российским банкам. Западным банкам это было страшно выгодно. Российские банки им вовремя расплачивались. И за счет этих денег российские банки кредитовали как предприятия, так и частных граждан. Был бум покупок автомобилей, квартир, дач, всего чего угодно. Вот, таким образом, Запад просто совершенно необходим, особенно сейчас в тяжелые времена, когда нужно выбираться из рецессии.
То есть получается так, что интеллектуальная свобода сохраняется в узком кругу, а сталинизм транслируется через средства массовой информации, предназначенные для народных масс, то есть ту же «Комсомольскую правду», тоже телевидение, там первый, второй канал и так далее. Вы так считаете?
Я считаю, да, то, что я сказал, что имитационная демократия предполагает, что даже наверху могут быть разногласия. Для этого создан совершенно новый и парадоксальный феномен, когда Медведев зачастую говорит вещи, которые явно противоречат установкам Путина. Это все создает псевдоэффект, что у нас на самом деле все-таки есть демократия. На Западе даже термин придуман специальный по этому поводу. Я сейчас забыл, во всяком случае, есть термин, который на Западе сейчас применяют, объясняя, что это несовершенная демократия, не полная демократия, но все-таки демократия, поэтому с Москвой, с Кремлем можно иметь дело.
Давайте мы Александра Безбородова спросим. Ваше впечатление, я все-таки замечу, что термин о Сталине как об эффективном менеджере появился, собственно, не напрямую из Кремля, там, не знаю, от Путина, от Медведева, даже от Суркова. Он ведь появился от изготовителей учебника истории массового, который был вроде бы заказан государством, и уж не знаю, распространяется сейчас или нет, но тем не менее историки выдали эту формулу, которая кочует по публицистике, и спор с ней идет уже который год.
Я хотел бы сказать, что сегодня очень важно, да и мне самому, и моим коллегам, всем нам осмыслить. Не надо делать собственными руками культы разных людей, вождей, которые живут сегодня, жили вчера, позавчера. Вот рассуждая таким образом о Путине, как вот сейчас я уважаемого собеседника слышал, мы вот тоже делаем культ. Мы делаем иногда светлые культы, иногда черные культы, разноцветные, но это просто у нас как-то неистребимо. Вот все от него зависит. Вот он такой демиург и творит все окрест. Да нет же, но это не так даже в России. Знаете, если бы он слушал, может быть, он слушает эту передачу, он бы улыбнулся. Если бы все было так просто. Конечно же, существуют разные точки зрения в обществе. Дмитрий Анатольевич Медведев насчет сталинизма высказался уже. Я никогда не слышал положительных оценок на этот счет у Владимира Владимировича Путина.
С одной стороны, с другой стороны обычно он говорит.
Да, говорит и так, но, например, не для зарубежного пользования. Один из последних его тезисов в статье «Россия вперед» середины середина сентября. Но там однозначно было сказано совершенно все на этот счет. Инициатива Лужкова, я не знаю, с ним ли связано это, наверное, и московских руководителей других каких-то тоже, более чем странно, безусловно. И здесь мемориальцы правильно поступят, если они также развернут работу. Другой момент, надо учитывать ведь, что в обществе существует все время запрос в нашем на сильную власть. И чем более шаткое экономическое положение, тем этот запрос очень часто сильнее. На Петра Первого, там, на другие фигуры мощные и прочее. Мы должны объяснять, что наряду с нашими выдающимися победами, ну, например, в следующем году 50-летие полета Гагарина в космос, надо праздновать, надо отмечать, ну, я условно, схематично говорю, хотя это реальный факт, и такие исторические даты, как 150-летие падения крепостного права в нашей стране, ну, это же очень важно, ведь страна шла и вот от такой победы к такой, почему бы на этом не сконцентрироваться, это чрезвычайно важно. Хотел бы сказать, что иногда говорят, что, вы знаете, вот разговорами о Сталине сегодняшняя власть, ну, мы не знаем, что думает конкретно Владимир Владимирович, может быть, у Дмитрия Анатольевича тоже какие-то свои есть мысли. Она хочет отвлечь людей от тяжелой жизни и так далее.
Или расколоть сейчас оппозицию, например. Да, как я... раз на Сталине. Вот они только объединяться начали на митингах.
Слышал и такое.
И, пожалуйста, значит, вот им Сталин, и пусть коммунисты с демократами опять сцепятся.
Слышал и такое. Нам очень важно иметь в виду, что если строишь гражданское общество, не надо клевать на различные провокации. Вот какого рода? Даже интеллектуальные. Пусть сталинизм сегодня вот брошенный в общество, это элемент популизма. Пусть там какие-то власть иногда идет навстречу каким-то организациям, которые бы хотели Сталина видеть в другом, в более ярком свете и так далее. Не надо попадаться на этот крючок. Важно самим думать и осмысливать. Поймите, тот факт, что эффективный менеджер Сталин, как попавший в учебник и отстаиваемый авторами персонаж, он ведь подвергся критике, и этот учебник, и этот факт. Вы представляете, какое-то это серьезнейшее завоевание современной интеллектуальной жизни и Москвы, и за пределами Москвы. Мы работаем с очень-очень разными людьми. И еще такой момент. Ну, и вот наш дорогой коллега, вот сегодня выступающий тоже по радио, говорил это очень серьезно, что мало что меняется и так далее. Но мы же все жили в Советском Союзе. Что такое был занавес железный? Ну, это же общество-то открытое при всем том. Давайте хотя бы эту сторону возьмем. Да, я еще раз подчеркиваю.
Открытое, но манипулируемое.
Манипулируемое, а голову свою надо иметь очень важно. Слушать вот там, где это обсуждается, на тех радиостанциях, читать те книги, в которых это обсуждается, ходить на конференции, которые проводятся в вузах Москвы и не только Москвы, и никто тобою никогда не будет манипулировать. Мое глубочайшее убеждение. Я автор, с коллегами пишем, но и в том числе, целого ряда учебников, учебных пособий, издающихся как в университете, так и за пределами университета. Я не хочу сказать, что вот и сейчас говорю об этом автору, боже упаси, извините за это. Я другой хочу сказать. Никто их не цензурирует.
Ну, слава богу, я напомню, что у нас в эфире сегодня Виктор Красин, правозащитник, и профессор-историк Александр Безбородок. Безбородок, я попрошу сейчас еще слушателей пару вопросов. Валентина из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я педагог с 40-летним стажем. Работы в ВУЗе Москвы, хотела бы высказаться по поводу развешивания плакатов с изображением Сталина. Пока у нас палачи не названы, их потомки будут мутить воду и не давать людям спокойно жить. Именно поэтому, как ни странно, я считаю, что на данном этапе именно развития нашей истории России надо этим нелюдям разрешить развешивать изображение Сталина и его приспешников, но в специально отведенном одном из многочисленных подмосковных парков или московских парков, куда собрать все памятники советской эпохи, включая мавзолей и памятник Жукову, который занимался теми же делами, и разрешить коммунистам устра- устраивать там свои выставки достижений советской эпохи и разрешить собрания и разные сборища. Московский Кремль – это детище монархического периода истории России, великого, многовекового, когда жизнь России определяла не политика, а определяла милосердие и вера в Бога.
Давайте предложение обсудим. Виктор Александрович, что вы скажете об этом?
Ну, вы знаете...
Они и так возлагают венки к памятнику Сталина. Вот сегодня возлагали 200 человек во главе с Зюгановым. Зюганов ругал существующую власть, что она плохо следует заветам товарища Сталина. Так что есть у них возможность погулять?
Да, у них есть, разумеется, возможность погулять, но я в своей статье высказался на эту тему. Я могу только вкратце повторить, что Сталин установил в СССР некоторое рабовладельческое общество. Это, так сказать, советские люди стали рабами коммунистической идеологии, затем в более расширенном ее формате, не только коммунистической, но и националистической, которую Сталин начал насаждать еще до войны, и, наконец, имперской. Получился такой коктейль, который можно называть просто советской идеологией или сталинской идеологией. Она жива до сих пор. 40-50% населения говорит о том, что они предпочли бы жить в Советском Союзе. Это и есть то самое рабство у идеологии, которое существует до сих пор. Это поразительно, насколько живуча эта идеология, насколько она до сих пор сидит в мозгах людей. Тут дело состоит еще в том, что они не хотят знать правду. И существуют горы информации. Совершенно ясно, что такое Сталин, совершенно ясно, что такое был сталинский социализм, но они отвергают это, у них сидит некоторый механизм, которые блокируют эту информацию, понимаете? Они не только порабощены советской идеологией, у них еще есть защитный механизм, прямо по Фрейду, который отвергает любую критику как недоброжелательную, буржуазную, антисоветскую, какую угодно. Понимаете, это страшное дело. Это означает, что эти люди, очень мало надежды на то, что они могут идеологически выздороветь. У нас половина населения до сих пор заражена этой идеологией, если не больше, потому что когда задаются более конкретные вопросы, у меня была распечатка даже специально, когда спрашивают не просто, предпочли бы вы жить в Советском Союзе, и 50% отвечает «да», а когда спрашивают, например, государственная собственность, не только на средства производства, на фабрики, заводы, земли и так далее, а вот на школы, больницы и так далее. Да, 90% в ВЦИОМе 2-3 года назад высказались за то, что вся собственность должна быть снова государственной.
Виктор Александрович, а хотите я вас сейчас утешу, опять же, свежими данными? Вот свежий опрос Левада-центра только что к нам пришел. 51% опрошенных по России, всероссийский опрос, против вывешивания портретов Сталина в Москве. За 12%. И еще одна тоже такая знаковая вещь. 59% против переименования Волгограда в Сталинград, 17% за. Так что, как видим, не все так плохо, как вам кажется. Но я теперь обращусь к Александру Безбородову. Потом вы тоже, может быть, ответите. Александр Борисович, скажите, а вот историки, как профессиональное сообщество, вот в этой деформации последнего времени общественного сознания, все-таки она происходила последние десятилетия, больше интерес и такое положительное, так сказать, отношение к Сталину, не виноваты ли они? В том числе, почему они не смогли повести профессиональный разговор с населением, не добились открытия архивов полного и так далее?
Это очень хороший вопрос. Конечно, историческое сообщество профессионалов, занимающихся историей, или корпорация историков-профессионалов неоднородна. Это не секрет. Было бы удивительно, если бы это были что-то такое единое целое, как в Советском Союзе. Да, есть центры, которые более активную позицию занимают. Где-то голос приглушен, кто-то более активно борется с фальсификациями, так сказать. Кто-то стоит в стороне в силу глубоких убеждений иного характера. Безусловно, это так. Историки сегодня ангажированы телевидением. Они многие присягнули вот, на верность этой разновидности средств массовой информации. И я должен сказать, там интересно. Там всегда интересно с долей такой любознательности, какого-то определенного исторического авантюризма ставится вопрос. Иногда, ну, довольно интересно, иногда чуть упрощенно. И вы знаете, как-то вот все было канализировано в последнее время общение с обществом, общение с различными слоями нашего общества как раз вот по телевизионным каналам. И это сыграло определенную роль в том, что в первую очередь сенсационные какие-то моменты, яркие моменты с такими с историческими брызгами востребованы. И здесь чрезвычайно важно профессионалам знать, что наряду вот с подходами масс-медиа и объяснять это людям, существуют и другие подходы, которые взаимодополняемы. Мы часто тоже участвуем в телевизионных передачах, и РГГУ здесь далеко не на последних ролях. Я думаю, что активность профессиональных историков и в средствах массовой информации, и в формате журнальном, конференциальном и так далее, вы совершенно правы, должна быть более активной. Но надо учитывать и то, что нам хотелось бы, чтобы формата передач профессионального толка на том же телевидении, на радио, вот как сегодня, было больше. Это же ведь не мы навязываем себя средством массовой информации. К нам приходят коллеги и говорят уже, какой формат и в каком режиме мы будем общаться. То есть здесь нам надо вместе как-то вот ориентироваться. Если говорить о степени ответственности, то, безусловно, исходить из этого. Что касается проблем сталинизма, их надо, конечно, рассматривать в более широком ключе. И я бы, вот, соглашаясь во многом с Виктором Александровичем, серьезно очень вел бы вот такие социологические замеры. Интереснейшие сейчас данные были приведены. Не надо паниковать. Надо отказаться от катастрофического типа сознания. Именно это, на это могут играть определенные наши руководители или некоторые руководители для того, чтобы создавать выгодный для себя климат, атмосферу и так далее, чтобы использовать сугубо исторические моменты. Вопросы историко-политического свойства для решения каких-то не очень благовидных, для решения задач какими-то не очень благовидными методами сегодня.
Я вот еще раз обращусь к этому вопросу. Там есть еще один пункт. Как объясняют люди апелляцию политиков к достижениям Сталина? Ну, для меня достижения в кавычках, здесь просто достижения. 23% связывают со стремлением использовать культ Сталина для укрепления своего собственного авторитета, как наследников славы побед. 20% считают, что это происходит от безвыходности, как суррогат отсутствующей национальной идеи. И 8% считают, что с помощью культа Сталина правительство стремится постепенно восстановить советскую систему. И здесь тоже, вот если сложить эти три цифры, получается такой немножко тревожный момент. То есть подозревают, что сталинский вот этот образ, он используется для тех или иных, собственно, политических целей, для того, чтобы на вот этом вот образе въехать действительно, как господин Красин нам говорил, в некую другую систему. Виктор Александрович, что вы скажете об этих опросах?
Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к тем цифрам, которые вы вначале сказали о том, насколько изменилось в лучшую сторону отрицательное отношение к Сталину и наоборот, положительные оценки. Это очень новый феномен. Вы, наверное, знаете не хуже меня, что на протяжении последних 17-18 лет всю ельциновскую эпоху. Ну, там было понятно, потому что после шоковой терапии произошла катастрофа. Реальная зарплата, вот у меня графики лежат, я занимаюсь сейчас этим, реальная зарплата упала в 2.5 раза. Те, кто зарабатывали 100 рублей, стали зарабатывать 40. Это реальная зарплата, а не номинальная. То есть та, которая показывает действительно уровень жизни. Вот, но в ельциновскую эпоху это еще было понятно. Так сказать, в СССР все было гораздо лучше и не так. Но и в путинскую эпоху, когда происходил бум, когда, наконец, уровень жизни примерно приблизился к тому, каким он был в последние годы в советское время, продолжались те же проценты, те же 40, 50, 60 и так далее. Это был устойчивый совершенно показатель. Последний год наметился некоторый тренд, очень слабый, к тому, что Сталина стали меньше возвеличивать. И вот то, что вы сказали, это резкая перемена, это совершенно новый феномен. Он коррелируется очень хорошо с усилением протестной активности. То есть в обществе начали происходить какие-то сдвиги, причем быстрые сдвиги, по-видимому, в общественном сознании. И это отражается в том, что Сталина теперь обожают не 50%, а только там, как вы сказали, порядка 15 или 20, но это совершенно разного порядка цифры. И я считаю, что это новое явление, и, конечно, нужно очень внимательно присматриваться, не случайное ли это отклонение, как это бывает в общественном мнении, связанное только вот с желанием властей сталинские портреты развешивать по Москве. Вот если это действительно новый тренд, то это очень обнадеживающие сигналы.
Давайте мой последний вопрос. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересная передача, да, особенно от участника всех этих событий, да, спасибо. У меня вопрос, который, вот как мне кажется, пока, в общем-то, и не освещается, да, почему-то. Скажите, вот сломать немецкую машину, да, вот без железной диктатуры, да, ну, которой в данном случае возглавлял Сталин, возможно это было или нет? Это первый вопрос.
Нет, все, больше не успеем. Давайте по минуте, у нас осталось сначала Александр Безбородов, пожалуйста.
Можно было сломать, конечно. Наши союзники ломали. Не было там диктатур железных, насколько я знаю.
То есть нормально?
Можно. Нормально.
Хорошо, Виктор Александрович, вы как свидетель всего того, что было.
Вы знаете, я сторонник того, что, как было сказано, война выиграна. У генерала Григоренко, одного из активнейших участников диссидентского движения, он военный, была статья о Сталине. И формулировка, вывод был такой, что война была выиграна не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Жуков в своих мемуарах приводит знаменитый пример, когда Сталин велел наступление на Харьковском направлении. Жуков ему сказал, что мы потеряем там, может быть, миллион человек, ничего не получится. Он сказал, выполняйте. И этот миллион был потерян, из которых примерно 600 тысяч попало в плен, а всего 4 миллиона. И около 4 миллионов советских солдат и офицеров оказались в немецком плену. Это во многом благодаря совершенно бездарному командованию Сталина. Он, правда, учился. И с ходом времени вроде бы все меньше и меньше вмешивался в операции военных. Но первая половина войны была катастрофической не только потому, что советская армия не хотела вначале воевать, но и благодаря совершенно бездарному руководству Сталина. Поэтому вывод генерала Григоренко, что война была выиграна не благодаря Сталину, а вопреки Сталину, я считаю совершенно верным.
Александр Борисович, согласитесь?
Я думаю, что я бы в такой жесткой постановке не объяснялся. Конечно, многие неудачи первого периода войны и последующих периодов и этапов, а также огромные жертвы во многом были связаны с тем, что верховное главнокомандование осуществлялось очень часто неумело. Но подход должен быть исторический. Сегодняшняя вершина, конечно, многое видится очень просто. Тогда это гораздо было сложнее. Трудно сказать, как было бы без Сталина. Это практически невозможно. Сталин тогда был. Сложилось вот таким образом, с такими вот ошибками и прочее. Но я еще раз подчеркиваю, что не имея диктатуры в стране, победа была возможна со стороны Советского Союза.
Спасибо. У нас в эфире был профессор Александр Безбородов и правозащитник Виктор Красин. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.